полосу, открыл дорогу арктическому воздуху. В предстоящие двое суток средняя полоса останется под влиянием антициклона, уходящего на юго-восток. Завтра, благодаря юго-западным и западным ветрам, а также солнцу, станет немного теплее, но по-прежнему будет без дождей. На северо-западе погода уже на пороге перемены. Здесь скажется влияние волнового циклона, что над Скандинавией. Сегодня будет преимущественно без осадков, а вот завтра зарядят дожди и на пару градусов станет прохладнее. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 16 до 18 градусов тепла. В Москве также будет без осадков, максимальная температура 17 градусов выше нуля, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в утренней программе.
Приговор по делу Андрея Сычева. Перезахоронение праха российской императрицы Марии Федоровны. Встреча папы римского Бенедикта XVI и представителей мусульманских стран.
Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента России Владимира Путина. С инициативой внести изменения в статью Конституции, ограничивающие право одного и того же лица избираться на пост президента более двух раз подряд, выступила Северостинская организация «Согласие и стабильность». Об этом сообщает агентство «Итартасс». В этой связи мы хотим поинтересоваться о том, что вы, уважаемые слушатели, думаете о третьем президентском сроке Владимира Путина.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
А пока о других событиях. К 4 годам лишения свободы Челябинский военный гарнизонный суд приговорил Александра Севякова, основного обвиняемого по делу об избиении рядового Андрея Сычева. По вине старослужащих Челябинского танкового училища он лишился обеих ног. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд признал младшего сержанта Александра Севякова виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Так что ближайшие 4 года сержант может провести в колонии общего режима. Может, потому что его адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор, который считают слишком суровым. Тем более, что сам Севяков своей вины в случившемся с рядовым Андреем Сычевым не признает. Но и семья Сычевых намеревается обжаловать приговор. Вот как комментирует сегодняшний приговор суда руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко.
С одной стороны, все объективные данные были учтены. С другой стороны, стоит вопрос о качестве этого наказания. По большому счету, это такой средний срок по подобным или аналогичным делам. Другой вопрос, что этот срок получает конкретно Севяков. Руководство училища не привлечено к ответственности. А что это значит? Это значит, что следующий сержант Севяков, следующего Андрея Сычева, будет точно так же привязывать к табуретке или что он там с ним делал. Соответственно, у очередного мальчика будут отрезаны ноги. Собственно, вопрос упирается в это. То есть сделали ли правосудие, сделало ли государство все, чтобы этот случай не повторялся. А на этот вопрос ответа, к сожалению, нет.
Сказала руководитель фонда «Право матери» Вероника Марченко. Секретарь Лиги за отмену призыва Николай Храмов убежден, что единичные судебные процессы по делам о дедовщине в армии не могут достаточно повлиять на ситуацию. Уже много лет он добивается внесения изменений в российское законодательство, которые исключат возможность призыва на военную службу в мирное время.
Единственное, что может положить конец всему тому, что происходит в нынешних наших вооруженных силах, это отмена тех условий, в которые оказываются принудительно помещены молодые люди. Это переход на полностью добровольный и профессиональный принцип комплектования вооруженных сил. Но против этого стеной стоит генералитет, против этого, как мы видим, стеной стоит и руководство страны. Единственным реальным политическим способом изменить принцип комплектования вооруженных сил, добиться отмены призывного рабства, является тот инструмент, который находится в руках самих граждан. Я имею в виду общероссийский референдум, на который был бы вынесен вопрос об отмене воинской обязанности в мирное время. Именно это, я уверен, в конечном счете приведет к тому, что мы получим новую армию свободной демократической России, армию, которая не будет являться угрозой для своих собственных граждан.
Сказал секретарь Лиги за отмену призыва Николай Храмов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаются мероприятия по перезахоронению в Петербурге праха матери последнего российского императора Николая II, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В мероприятиях принимают участие первые лица города и государства. Переговоры о возвращении праха в Россию длились 5 лет. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Дочь датского короля Кристиана IX и королевы Луизы, принцесса Дагмара, которая, приняв православие, получила имя Марии Федоровны, супруга императора Александра III, мать последнего русского императора Николая II, прожила в России 52 года, в Данию вернулась во время гражданской войны. В своем завещании она указала, что хочет покоиться в Петербурге, рядом со своим супругом, императором Александром III. Вчера, 26 сентября, военный катер-пограничник с ее прахом в сопровождении катера «Победа» прибыл в пригород Петербурга Петергоф. На пристани прах императрицы встречали официальные лица с российской стороны и представители семьи Романовых. Саркофаг с прахом был доставлен в церковь святого Александра Невского, где по императрице была отслужена панихида. Во времена царствования Александра III это была придворная церковь императрицы. После окончания службы доступ к гробу с прахом Марии Федоровны был открыт. Все желающие смогут подходить к нему до вечера 27 сентября, говорит представитель Ассоциации семьи Романовых в России Иван Арцишевский.
Будучи женщиной решительной, но в то же время воспитанной в конституционной Дании, попала в суровую монархическую Россию, в которой формально только было отменено крепостное право. Жестоко с ней судьба обошлась. Она потеряла сыновей. Много пришлось ей, конечно, пережить. Но она ушла из жизни, любя Россию. Ее последние слова, ее последние воспоминания, все речи, которые вот люди встречались с ней, все говорят о том, что она любила Россию. Она любила наш народ, она любила нашу землю. И поэтому, мне кажется, что отдать долг этой женщине необходимо. Кроме того, я считаю, что вся эта церемония должна как-то нас заставить всех немножко подумать о величии русской истории.
Кортеж с останками Марии Федоровны отправится в Петербург 28 сентября. В Исаакиевском соборе гроб с ее прахом встретит святейший патриарх всея Руси Алексей II. Потом кортеж направится в Петропавловскую крепость. Возможно, на церемонии в Петропавловском соборе будет присутствовать и президент России Владимир Путин. Многих экспертов, пишущих на эту тему, продолжают удивлять, что в перезахоронении праха вдовствующей императрицы Марии Федоровны принимает такое деятельное участие российская власть, которую можно рассматривать как преемницу большевистской власти, в свое время учинившей расправу над царской семьей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента. Адвокаты рядового Андрея Сычева намерены обжаловать приговор гарнизонного суда Челябинска, который приговорил Александра Севякова к 4 годам заключения за издевательство над Сычевым. В Киеве сегодня открывается международный форум памяти жертв Бабьего Яра. В нем участвуют более 1000 представителей 41 страны. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир примерно через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» час прессы. Новому владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову не понравилась статья в газете, где говорилось о переходе из ФСБ в Роснефть сына Николая Патрушева. А ведь «Коммерсант» поднял важную тему. Роснефть фактически приватизирована в интересах силового крыла в Кремле. Высшие чины государства стараются направлять своих людей и в другие крупные сырьевые корпорации. Ситуацию обсуждает один из авторов статьи в «Коммерсанте» Михаил Фишман и редактор отдела мнения газеты «РУ» Глеб Черкасов. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А прямо сейчас на наших волнах выпуск спортивных новостей. Вчера стартовал второй тур футбольной Лиги чемпионов. В группе Е было зафиксировано 2 крупных результата. «Реал» на своем поле в Мадриде нанес поражение киевскому «Динамо» со счетом 5-1. В составе победителей дважды отличились Ван Нистелрой и Рауль, и еще один гол на счету Рейса. В составе киевлян гол забил Милевский. Почти половину второго тайма киевляне провели в меньшинстве после удаления Шавковского. Стяо на своем поле в Бухаресте потерпел крупное поражение от Лиона. 0-3. Голы забили Фред, Тиагу и Крис. Таким образом, в группе Е сложилась после двух туров следующая ситуация. В активе Лиона 6 очков, Реал и Стяо имеют по 3. Киевские динамовцы очков пока не набрали. В группе F Бенфика дома потерпела поражение от Манчестер Юнайтед 0-1. Гол забил Са во втором тайме. И с таким же счетом Селтик выиграл у футбольного клуба Копенгаген. Здесь отличился Миллер с пенальти. В активе Манчестер Юнайтед стало 6 очков. Селтик набрал 3. Бенфика и Копенгаген имеют по 1 очку. В группе G ЦСКА в Москве выиграл у Гамбурга со счетом 1-0. Во втором тайме гол забил бразилец Дуду. Арсенал в Лондоне взял верх над Порту 2-0. Здесь голы на счету Анри и белорусского легионера Глеба. Арсенал имеет 6 очков, ЦСКА набрал 4. Порту имеет 1 очко, Гамбург пока очков не набрал. И, наконец, в группе H оба матча завершились в ничью. АЭК и Андерлехт сыграли со счетом 1-1. Здесь голы забили Жулио Сезар у хозяев и Фрутус у гостей. А Лиль и Милан голов друг другу не забили, 0-0. И положение после двух туров в группе H таково. Милан имеет 4 очка, Лиль и Андерлехт набрали по 2. В активе греческого АЭКа 1 очко. Сегодня состоятся оставшиеся матчи второго тура Лиги чемпионов. «Спартак» в Москве принимает «Лиссабонский Спортинг». Этот матч начнется в 20:30 по московскому времени. На проходящем в листе шахматном объединительном матче в третьей партии Владимир Крамник сыграл в ничью с Веселином Топаловым из Болгарии. Общий счет матча стал 2,5 на пол очка в пользу российского гроссмейстера. И в заключение коротко о теннисе. Продолжаются женские соревнования на азиатском континенте. В Гуанчжоу потерпели поражение вчера две представительницы России, Галина Воскобоева и Алина Житкова. А во второй круг турнира в Сеуле вышли три представительницы России по итогам последних поединков. Это Вера Душевина, Вера Звонарева и Анастасия Родионова. Продолжим разговор о спорте примерно через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Под историей о мусульманских протестах по поводу выступления Папы Римского Бенедикта XVI, где он цитировал одно средневековое высказывание об исламе, подведен итог, по крайней мере, промежуточный. Бенедикт XVI в своей резиденции принял послов мусульманских стран и представителей исламских общин и попытался объяснить им, что его слова были неправильно истолкованы. О встрече Бенедикта XVI с представителями мусульманского мира и о перспективах отношений между католицизмом и исламом наш коллега Кирилл Кобрин побеседовал с римским журналистом-специалистом по исламу Алексеем Букаловым.
Что это было? Папа хотел разъяснить свою позицию или извиниться?
Вообще, это была встреча достаточно редкого формата. Дело в том, что было 22 посла. Это все послы, аккредитованные при Ватикане из мусульманских стран, за исключением посла Судана, которого просто нет в Риме сейчас. И в ней принимали участие руководители 13 исламских общин Италии, в том числе Центрального совета исламских общин из Рима и из других областей Италии. То есть это была достаточно представительная встреча, на которую папа специально пригласил вот такой узкий сегмент дипломатического корпуса. Я напомню нашим радиослушателям, что всего 178 стран поддерживают дипломатические отношения со Святым Престолом. Поэтому вот был избран вот этот состав мусульманский для того, чтобы поставить точку в этом грандиозном скандале.
Так что сказал папа на самом деле? Потому что разные средства массовой информации очень по-разному интерпретируют его слова на этой встрече.
Он не извинялся. Он не извинялся. Он выражал опять, в энный раз выражал сожаление о том, что его неправильно поняли. Он попытался объяснить свои намерения. Он специально сказал, что я буду продолжать линию Иоанна Павла II на диалог с исламом, которая эта линия была им объявлена в Марокко во время его апостольского визита в Рабат.
Алексей, понтификат Бенедикта XVI приходится, объективно говоря, действительно на период обострения отношений Запада с мусульманским миром. Можно ли ожидать, что этот понтификат станет временем выработки несколько иного отношения папства и всей католической церкви к исламу?
Я думаю, папа, будучи знатоком теории, знатоком истории вопросов, он просто попытается зафиксировать какие-то моменты, ведь уже многие мусульманские лидеры поняли, что их подставили, и уже пошел обратный ход. Но, конечно, для того, чтобы это полностью успокоилось, тут требуется действительно, как вы правы, со стороны Ватикана еще определенное выстраивание какой-то концепции.
По-прежнему ли Бенедикт XVI собирается в ноябре посещать Турцию после всех этих бурных событий?
Вопрос, конечно, сложный. Турция подтвердила свое приглашение. На формальном уровне все остается по-прежнему. Визит в графике официальных обязательств понтифика. Но я думаю, что все будет зависеть в конечном итоге от доклада службы безопасности накануне визита. Мы не будем забывать, что Турция — это еще и страна Али-Акджи. Уж оттуда наибольшие угрозы поступали в адрес Святого Престола. Причем физически, так сказать, и реально. Поэтому я думаю, что вот сейчас новый начальник службы охраны Папы Римского, Доминико Джанни, молодой и способный, и очень энергичный человек, я думаю, что он сейчас собирает все скрупулезные документы при помощи международных служб, коллег по безопасности из разных стран, чтобы доложить хотя бы свое мнение. Но принимать решение будет сам Папа, конечно.
О встрече Бенедикта XVI с представителями мусульманского мира с римским журналистом-специалистом по исламу Алексеем Букаловым беседовал наш коллега Кирилл Кобрин.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш обещает помощь и поддержку президенту Афганистана Карзаю. Атака российских властей на западные нефтяные концерны не пройдет бесследно, предупреждают американские наблюдатели. Консультант – самая прибыльная профессия. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш встретился во вторник в Белом доме с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Визит афганского лидера в Вашингтон проходил на фоне тревог по поводу набирающегося сил и решимости Талибана.
Президент Афганистана, в частности, выразил озабоченность активизацией на юге страны сил Талибана. Джордж Буш сказал, что цель талибов – заставить союзников по коалиции покинуть Афганистан и снова захватить власть в этой стране. Но цивилизованный мир никогда с этим не согласится, сказал Буш. Кроме афганских правительственных войск, талибам противостоит 40-тысячная военная группировка НАТО, более половины которой составляют американские военнослужащие. Насколько оптимистичные прогнозы можно сейчас строить относительно нормализации жизни в Афганистане? Об этом я беседовал с профессором Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета Робертом Ротбергом. Сейчас самая главная проблема – это подавление сопротивления Талибана, который, казалось, был разгромлен в 2002 году. Он набрал силу, опираясь, как считают, на поддержку из Пакистана. Насколько будут успешны попытки нейтрализовать этот всплеск активности талибов, пока непонятно. И это создает тревогу. Сложное ощущение в регионе. Значит ли это, что решение афганской проблемы должно опираться в основном на военную силу? В долгосрочном плане лучшей альтернативой режиму талибов является совершенствование государственного управления в Афганистане и обеспечение жизненно важными товарами и услугами, организация водоснабжения и строительство дорог. Но самая ближайшая задача и единственный способ совладать с Талибаном – это его подавление силой, после чего откроются несравнимо более широкие возможности для реализации долгосрочных планов восстановления страны. Хочу особо отметить, что талибы нападают не только на военных, но и на тех, кто строит дороги и прокладывает водопроводы. В понедельник мы узнали, что застрелена руководитель управления по делам женщин провинции Кандагар София Амаджан. Это еще раз подтверждает, что талибы не хотят прогресса в Афганистане, они хотят сохранить все как было. И с этой точки зрения очень важно применять против них военную силу, сказал профессор Гарвардского университета Роберт Ротберг. Ожидается, что в среду Джордж Буш одновременно примет в Белом доме президента Афганистана Карзая и президента Пакистана Мушаррафа, дабы попытаться сгладить их разногласия в вопросе о причинах бесконтрольности ситуации на афгано-пакистанской границе, способствующей жизнедеятельности талибов и других террористических групп.
Рассказывал Алан Давыдов. У угрожая разорвать контракты с западными компаниями, разрабатывающими нефтегазовые месторождения на Сахалинском шельфе, Россия рискует потерять гораздо больше, чем она может потенциально выиграть, оттеснив иностранные фирмы от сахалинской нефти. Так, американские эксперты комментируют новые претензии российских природоохранных ведомств к консорциуму, возглавляемому концерном Shell. Насколько, так сказать, легитимными выглядят эти претензии? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Для них наверняка есть некие основания. Известно, например, о нескольких эпизодах разлива нефти. Но также необходимо осознавать, что эти месторождения среди самых тяжелых для разработки, что цены на металл и другие материалы, используемые во время бурения, взлетели многократно с середины 90-х годов, когда заключались контракты. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что вся эта кампания затеяна теми силами в российском руководстве, кто возбужден перспективой высоких цен на нефть и считает, что Россия с ее почти неограниченными финансовыми возможностями может сейчас позволить себе любые технологии, может, если потребуется, нанять западные компании для ведения работ. Как потеснить ныне нежеланных контракторов? Проще всего вменить им вину нарушения обязательств по охране окружающей среды, обязательств, которые даже не были включены в контракты. Как вы считаете, есть ли у западных компаний действенные средства защиты от таких нападок? Или российские власти, по сути, вольны в своих действиях? Конечно, власть в их руках. Это российская территория, и традиционные предупреждения со стороны западных правительств о том, что атаки на западный бизнес в России подорвут интерес к ней иностранных инвесторов, вряд ли кого испугают в Москве. Правительство России утопает в нефти доллара. Но я не сомневаюсь, что расплата за такое поведение наступит и много раньше, чем считают те, кто ведет атаку на западные нефтяные компании. Россияне не должны удивляться, почему Северстали было отказано в приобретении Арселора. Или почему, позволяя Внешторгбанку приобрести 5% пакета акций Аэробуса, его акционеры гарантировали, что российские владельцы акций не будут касаться управления компанией. Никто на Западе не хочет иметь дело с фирмами, за которыми маячит российское правительство. Эти атаки на Shell и Chevron, как и убийство заместителя председателя Центрального банка, лишь укрепляют Запад во мнении, что в России царит произвол, что лучше подальше держаться от всего, что связано с русскими деньгами. Российские власти могут делать все, что угодно на своей территории, они доказали это. Но они не должны рассчитывать на то, что их и российские компании признают в качестве равноправного партнера в мире. И в перспективе это сильно ударит по интересам России. Говорил экономист профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в выпуске.
Открытие политического сезона и подготовка к выборам в областную думу – главные темы обзора периодических изданий Тюмени. О международной гастрономической ярмарке во Франции вы узнаете из панорамы культурных событий.
Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий президентский срок.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на волнах радио «Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Частно-государственное партнерство». Гости студии. Председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов. Образование в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты рядового Андрея Сычева намерены обжаловать приговор гарнизонного суда Челябинска как слишком мягкий. Вчера суд приговорил сержанта Александра Сивякова к 4 годам заключения за издевательство над Сычевым в январе этого года. В результате полученных травм Сычев стал инвалидом. В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков в строительство жилья. Несколько десятков соинвесторов компании «Социальная инициатива», захвативших недостроенное здание на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента. С инициативой выступила Северо-Осетинская организация «Согласие и стабильность». Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». По мнению западных обозревателей, это попытка Кремля усилить давление на акционеров проекта после провала переговоров о включении в состав консорциума во главе с британо-голландской Royal Dutch Shell российского «Газпрома». В Киеве сегодня открывается международный форум памяти жертв Бабьего Яра. В нем участвуют более 1000 представителей 41 страны. Война в Ираке породила негодование мусульманского мира и способствовала привлечению новых сторонников в ряды исламских экстремистов, говорится в докладе американской разведки. Документ был рассекречен во вторник по требованию президента США. В городе Рафах на юге сектора Газа в результате удара израильской авиации погибла палестинская девочка. Еще двое женщин и ребенок ранены. США готовы на прямой диалог с Северной Кореей, если она вернется за стол международных переговоров по ее ядерной программе. В Берлине сегодня открывается конференция мусульманских организаций Германии. Главная цель – наладить диалог властей с более чем 3-миллионной мусульманской общиной страны. Кадырское ущелье сегодняшнего дня получает новое официальное название – Верхняя Абхазия.
И коротко влияние погоды на здоровье. Сегодня на северо-западе, в центре и Черноземье обойдется без существенных метеопатических реакций, обещают синоптики. Такие же условия сохранятся и завтра. Лишь в северо-западных областях дождливая погода может стать причиной обострения у людей с сильно выраженными заболеваниями суставов и позвоночника. На Черноморском побережье Кавказа погода комфортная. Здесь пока удерживается бархатный сезон. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 16 до 18 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 17 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Как мы уже сообщали, вопрос о проведении референдума о возможности избрания президента на третий срок сегодня будет рассматривать Центр избирком России. Инициатива провести всеобщее голосование поступила от одной из общественных организаций Северной Осетии. То, что предложение будет отклонено, не сомневаются даже лидеры оппозиции. Вот что, например, сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Я уверен, что Центральная избирательная комиссия даст отрицательное заключение, и, в общем, все официальные органы говорят, там сам президент публично заявляет о том, что ни о ком о третьем сроке не может идти речь, поскольку это противоречит Конституции и действующему законодательству. Меня в этом плане смущает другое. Меня в этом плане смущает то, что множество и губернаторов, и там региональных парламентариев регулярно выходят с этими инициативами. А учитывая там построение вертикали власти в нашей стране, надо понимать, что такого рода инициативы не могут инициироваться, если нет на этого, если хотя бы не одобрение, то как минимум, скажем, непротивление со стороны федеральной власти. Поэтому, несмотря на то, что вроде бы уже неоднократно официально заявлялось, что третий срок вообще как тема не рассматривается, сам факт появления этих инициатив говорит о том, что, видимо, еще не до конца все решили, и как некий там дополнительный выход из ситуации, если там не удастся разрешить полюбованную ситуацию с преемниками, этот вариант будет рассматриваться. Всегда есть аргументы в стиле «Воля народа – высший закон». И дабы сохранить стабильность в обществе, дабы обеспечить тот самый курс, который обеспечивает стабильность и порядок в стране, можно пренебречь некими нормами Конституции. И об этом, собственно, некоторые инициаторы и говорят. То есть поэтому как тема это продолжает оставаться, хотя, подчеркиваю, никаких юридических, никаких правовых, никаких там политических оснований для вообще какого-то будирования этой темы просто не существует. Сейчас сложилась очень интересная ситуация. Центральная избирательная комиссия значительно более демократичный и либеральный орган, нежели Государственная Дума. То есть поэтому и Вишняков, и отдельные члены Центральной избирательной комиссии неоднократно очень неодобрительно относились к тем поправкам в избирательное законодательство, которые Государственная Дума внесла, называя их антидемократическими. Поэтому я думаю, что в вопросе о рассмотрении третьего срока позиция Центральной избирательной комиссии будет единственной, как бы правильной, да, о том, что эта тема вообще не должна подниматься.
С лидером партии «Союз правых сил» Никитой Белых беседовал наш коллега Юрий Багров.
А Максим Ярошевский поинтересовался у жителей и гостей российской столицы, хотят ли они, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий срок.
Мне все равно. У меня альтернативы нет просто. И чтобы баллотироваться, чтобы была альтернатива какая-то, да? У меня Путин единственный, который сейчас для меня, как президент, меня удовлетворяет. Может поменять, но нету альтернативы. Если появятся достойные, я согласен.
Да, потому что мне нравится система его управления. Он вообще как представитель России. Мне не стыдно, когда он выступает или участвует в других государствах как представитель, как вот наш президент российский. Мне просто не стыдно за него. Я считаю, что это единственная кандидатура на сегодняшний день, которая отвечает вот тем условиям, которые сложились, понимаете? Потому что, может быть, потом нужен помягче там как-то, или, может быть, более перспективный, что ли. Но на сегодняшний день, когда вот еще у нас как бы развалино, но еще не все склеено, Путин – это самая оптимальная кандидатура.
Категорически нет. Потому что ничего доброго для страны он не сделал. И вряд ли когда уже сделает. Никаких преемников не надо. Надо снимать эту богоборческую власть и искать действительно достойного человека. Не из этой колоды, не из этой грядки.
Да. Порядок, какая-то вот стабильность в стране появилась. На мой взгляд, поступательные движения идут. Был период, когда первое, у меня были сомнения. А вот второй период, я бы не сказал так. Вот мое восприятие.
Да мне как-то все равно. Скорее всего, нет. Хочу другого. Надо других попробовать. Может, другой будет лучше.
Я думаю, что должен был новый человек быть и внести что-то новое. Какие-то должны быть изменения.
Да, хотел бы. Ну, потому что я уважаю этого президента как человека, как политика.
Это от меня так далеко вообще все это. Поэтому я особо не задумываюсь над этим вопросом. Ко мне он никак не относится. Ни с какой стороны. Не то, что все равно. Но, по крайней мере, я не ощущаю на себе ни плохих, ни хороших изменений никаких. Пусть остается или пусть его не будет. Кто будет, тоже неизвестно. Я совершенно нейтрально к этому отношусь.
В принципе, да. Он надежный. Я так понимаю, что за эти годы он себе показал очень способным человеком, который может вывести государство. В принципе, он сейчас подобрал команду, которая способна вывести государство.
Хотел бы. Потому что он справляется со своей работой. У нас никто не созрел для того, чтобы его заменить.
Как прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, хотели бы вы, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий срок. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
А по версии нашего слушателя-москвича Сергея Митрофанова, маловероятно, что Владимир Путин в третий раз станет президентом России. Третий срок будет президентом России в следующем году, считает господин Митрофанов, будет буржуазная революция. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в нашем эфире панорама культурных событий. Вот некоторые ее заголовки. Призеры киношока в Анапе, чешское представление клоунада в Москве, международная гастрономическая ярмарка во Франции.
Лучшей картиной завершившегося в Анапе киношока кинофестиваля стран Балтии и СНГ названа эстонско-германская лента «Сыт по горло» Петера Сима. Этот же фильм получил приз международной кинопрессы. Лучшим режиссером стал Алан Бадоев, автор украинской ленты «Orange Love». Приз за сценарий достался другому украинскому кинематографисту Александру Шапира, фильм «Happy People». Актерские награды вручены Светлане Ивановой, «Франц плюс Полина», Белоруссия, и Сергею Циссу, «Далеко от Сансет-Бульвара», Россия. В конкурсе короткометражных фильмов лучшей была признана российская лента «Яптик Хессе» Эдгара Бартенева. Ей же достался приз гильдии киноведов и кинокритиков «Слон». Чешский центр в Москве покажет представление «Ломбр. Тень». В ролях Сильвия Кробова и клоун Бильбо, назвавший свой жанр кабаре-шансоном. Кробова – чешская актриса, композитор и поэт. Иржи Бильбо Рейдингер преподает в Театральной академии в Праге акробатику и клоунаду. Он автор книг «Цирк сезон» и «Почти эксцентрический бурлеск». Печатается в пражских газетах и журналах. Выпустил две книги для детей о путешествиях цирка «Шов» и о своей семье. Премьера «Тени» состоялась этим летом в Праге. Чешский центр расположен в Москве на улице Юлиуса Фучика, дом 12/14. Вход свободный. 31 октября в столице Бургундии Дижоне, Франция, откроется международная гастрономическая ярмарка, одна из 10 самых значительных выставок Франции. Свои товары на ней представляют более 700 фирм и частных лиц. Посещают ярмарку около 200 тысяч человек. В прошлом году ярмарка отмечала 75-летний юбилей. Скульптор Артуро ди Модика, прославившийся своим бронзовым быком, ставшим символом Уолл-стрита, подал судебный иск с требованием выплатить ему авторские отчисления от 9 частных фирм за использование изображения. Бронзовая фигура атакующего быка установлена в Боулинг-Грин-парке в самом центре финансового района Нью-Йорка. Некоторые магазины, по сведениям скульптора, незаконно торгуют открытками с изображениями быка и объемными фигурками, а банк Нортфорк использует его в общенациональной рекламной кампании без разрешения автора. Ди Модика подчеркивает, что создал своего быка как символ надежды после случившегося в 1987 года обвала на бирже. В 1998 он оформил авторские права на скульптуру и получает отчисления за разрешение использовать ее изображение в рекламе и кинофильмах. В Норфолке, Великобритания, скончался композитор Малькольм Арнольд, ему было 84 года. Арнольд – первый из англичан, получивший премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму. Этой награды он был удостоен в 1958 году за саундтрек к картине Дэвида Лина «Мост через реку Квай». В общей сложности Арнольд написал музыку к 132 картинам, 9 симфоний, 7 балетов, 2 оперы, 20 концертов, преимущественно для солистов с оркестром, 2 струнных квартета и сюиты для духовых.
С панорамой культурных событий Иван Толстой.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Тюмени вас познакомит Алекс Неймиров.
Тюменцам продали воздух вместо квартир. Это заголовок статьи из свежего номера региональной версии «Комсомольской правды». Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями впервые столкнулись с массовым квартирным мошенничеством в Тюмени. По иронии судьбы, дольщиков провели сотрудники из благотворительного фонда «Эра милосердия». Фонд заключил договор со строительной фирмой на покупку жилплощади. Затем, не заплатив ни рубля, стал продавать квартиры долевки через агентство недвижимости. Застройщик на вполне законных основаниях продавал те же самые квартиры, но другим дольщикам. Аферистов поймали, когда пришло время отмечать новоселье. Сейчас уголовное дело находится в суде, пишет «Комсомолка». Аргументы и факты в Западной Сибири сообщают читателям, что очередной политический сезон открыт. На первом после парламентских каникул заседании тюменские депутаты узаконили увеличение численного состава областной думы. Вместо 32 будет 34 места в региональном парламенте. Это ямальские представители воспользовались правом, по которому число избирателей в труднодоступных районах может на 40% отклоняться от нормы. Тюменский курьер продолжает тему политики материалом «Партийный дуэт. Актуальные левые». Лидеры региональных отделений «Родины» и «Партии Жизнь» дали первую совместную пресс-конференцию. Они заявили, что на предстоящих выборах в областную думу намерены получить 15-20% голосов избирателей. И это при том, что общая численность членов «Родины» и «Жизни» в Тюменской области – 1000 человек. Ошибка телевизионного режиссера может стоить кресла чиновнику областной администрации. Подробности опубликованы в последнем номере «Московского комсомольца» в Тюмени. Скандал связан со строительством нового моста через Транссиб. Одна из мостовых опор должна раздавить деревянные дома. Однако новое жилье частникам не предоставили. Очередные переговоры с жителями, с заместителем начальника Главного управления строительства автомобильных дорог проходили на повышенных тонах, что и снял телеоператор. Власти попытались отменить показ сюжета в прайм-тайме. Но по ошибке режиссера он все же был показан, что и вызвало общественный резонанс, пишет МК. 26 иностранных граждан оказались за решеткой спецприемника ГУВД Тюменской области. Таковы итоги очередной операции под кодовым названием «Нелегальный мигрант». По информации еженедельника «Вслух о главном», работодателям, нарушившим законодательство о привлечении гастарбайтеров, грозят солидные штрафы. И в завершении этого обзора еще об одной публикации, на этот раз из еженедельника «Ямская свобода». «В Тюмени утонула лошадь» – это заголовок рядом с фотографией. Трагический случай произошел во время чемпионата России по конному спорту. Во время забега у коляски лопнула ось, наездник выпал, а испуганный рысак по кличке Пазумент зацепился за ограждение и упал в небольшой водоем на ипподроме. Спасти лошадь не удалось, но написали об этом далеко не все местные газеты. Видимо, все дело в том, что глава Тюмени Сергей Сметанюк – большой любитель скачек.
С главными темами газет Тюмени вас познакомил Алекс Немиров. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков начинает визит на Кубу впервые за последние 15 лет. Кадорское ущелье сегодня получает новое официальное название – Верхняя Абхазия. В Берлине сегодня открывается конференция мусульманских организаций Германии. Об этом и многом другом пойдет речь в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Для России стратегической задачей является увеличение объема жилищного фонда на 40%, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Сейчас, по его данным, более 60% семей в стране называют задачей номер один для себя улучшение своих жилищных условий, а практически 80% населения считает признаком благополучного существования наличие собственного жилья. Вместе с тем, как сказал Дмитрий Медведев, государство не строит утопических планов и намерено решать эту задачу по-новому, а не так, как в 60-х или 70-х годах прошлого века. Итальянская энергетическая компания Enel подтвердила интерес к покупке как минимум блокирующих пакетов акций нескольких генерирующих компаний, созданных в результате реформы российской электроэнергетики. Об этом сообщил холдинг РАО ЕС России после встречи его руководителя Анатолия Чубайса с генеральным директором Enel. Ранее глава итальянской компании Фулвио Конти заявлял о намерении до конца года приобрести ряд электростанций в России, а также газовые активы для снабжения этих объектов топливом на общую сумму от 2 до 4 миллиардов евро. Участвовать в этих сделках Enel планирует консорциуме с российской группой ESN и итальянской газовой компанией Eni. Средний тариф на электроэнергию в России за 8 месяцев года вырос на 5,5% и составил примерно 95,8 копейки за 1 кВт-час. Наибольшее увеличение тарифа произошло для сельского населения на 19,7% до 95,26 копейки, а наименьшее для промышленных потребителей на 4,7% до 89,36 копейки. Для городского населения тариф на электроэнергию с начала года вырос на 15,8% и составил 1 рубль 36 копеек за 1 кВт-час. Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о порядке создания в стране единой информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев. Как сообщила представитель министерства Вера Балакирева, без нее в стране невозможно внедрение правил европейского протокола и прямого урегулирования убытков от дорожно-транспортных происшествий.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И в завершении официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Продолжаем утреннюю программу. Верховный суд восстановил список партий жизни на выборах в Великих Урал Тувы, которые пройдут 8 октября. Суд рассмотрел апелляцию нашего Тувинского республиканского отделения и признал доводы законными. С такими комментариями выступил во вторник исполком партии. Ситуация со снятием и восстановлением списка партий жизни в программе «Время гостей», которую вел Владимир Бабурин, комментировал президент фонда ИНДЕМ, бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров.
Георгий Александрович, я напомню ситуацию вам и слушателям. 5 сентября Верховный суд Тувы по иску «Единой России» отменил регистрацию списка партии жизни. Повод был такой. Кандидат от партии жизни Алексей Бондаренко представил в избирком Тувы уведомление о выходе из списка. Список весь сняли. Но жизненцы заявили, что по закону избирком может снять партию с выборов только после того, как список покинет не меньше половины кандидатов, а господин Бондаренко никак эту половину не представляет, очень список восстановили. Перед этим такая же ситуация была в Еврейской автономной области, в Свердловской области. Вот что за игры такие? Снимут, восстановят. Некоторые говорят, что эта партия сама делает себе такой пиар. Вот насколько это иллюстрация сегодняшней политической жизни России?
Начнем с того, что я бы не рассматривал две вот эти организации, «Единая Россия» и «Жизнь», как партии. Есть в политологии такое определение «клиентела». Под этим красивым термином подразумевается организация граждан, которая создана исключительно для двух целей. Первая — это поддержка некого патрона, начальника, в данном случае президента, а вторая цель — в обмен на эту поддержку получать от него, так сказать, некий ресурс. Власть, собственность, контроль над финансовыми потоками и так далее, и так далее. Потому что все-таки первый ключевой признак партии — это идеология. У обеих организации идеологии нету, потому что нельзя назвать поддержку Путина идеологией. Это именно, так сказать, цель клиентелы. У них есть какой-то избиратель со специфическими интересами понятными, а у этих партий нету какого-то специфического избирателя. Есть просто граждане, которые разделяют их любовь к Путину, но не более того. Поэтому это спор и конкуренция между двумя клиентелами для обеих весьма трагическая, потому что это политический нонсенс, две клиентелы. Легко любить одного и того же лидера, но очень трудно делить ресурс одного и того же лидера. И главный их конфликт из-за этого. И «Единая Россия» не первый раз сталкивается с возможными конкурентными проектами. До сих пор ей удавалось такие конкуренты подавлять, привлекая на свою сторону Путина. А вот сейчас, похоже, это не удается. Я подозреваю потому, что с точки зрения Кремля и, возможно, с точки зрения самого Путина, «Единая Россия» слишком усилилась, слишком монополизировала политическую власть, особенно в регионах, и такой монополист Кремль не устраивает, потому что монополист может стать неуправляемым, у него могут появиться свои цели, он может перестать стать клиентелой. Поэтому мне представляется, что выстраивается им некий противовес в виде партии «Жизнь», и, судя по неожиданному поведению судов, которые обычно работали в регионах исключительно на «Единую Россию», видимо, этот сигнал властный из Кремля считан, и начинается конкуренция между двумя властными клиентелами, что, на мой взгляд, очень хорошо, потому что это будет губить их обеих.
То есть вы полагаете, что все это серьезно и по-настоящему?
Да, конечно. Это не то, чтобы такие притворные игры, что «Жизнь» договорилась с «Единой Россией», а сделайте-ка нам пиар. Нет, «Единая Россия» абсолютно искренне, ей не нужен конкурент.
Собеседником Владимира Бабурина в программе «Время гостей» был президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число американцев идет в консультанты. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник два видных корпоративных преступника были приговорены к тюремному заключению, хотя чистосердечное раскаяние и сотрудничество со следствием помогли одному из осужденных отделаться сравнительно мягким наказанием. 6 лет в тюрьме общего режима проведет Эндрю Фестоу, бывший финансовый директор и один из авторов бухгалтерских трюков, позволивших Энрону искусственно раздуть доходы и стоимость акций компании. Разоблачение многолетних приписок привело 5 лет назад к крушению компании Enron, одной из крупнейших американских компаний, обесцениванию акций и потере сбережений, хранившихся в акциях тысячами работников Enron. Приговаривая Фестоу к щадящему сроку, судья отметила его раскаяние, готовность вскрыть финансовые махинации руководства компании и отказ от 30 миллионов долларов, заработанных им во время службы в Энроне. Не раскаявшийся и не признавший вины бывший глава разорившейся телефонной компании WorldCom Бернард Эберс пойдет в тюрьму с высоко поднятой головой, но ему придется провести там 25 лет. Взывая к милосердию судьи, его адвокаты говорили, что это означает смертный приговор для 65-летнего сердечника Эберса. Апелляционный суд не внял этим призывом. За 1.5 года после введения запрета на курение в служебных помещениях и общественных местах в городе Колорадо-Сити число людей, доставленных в больницу с сердечным приступом, упало на 27% в сравнении с предыдущим 1.5-годичным периодом. Это первое подобного рода исследование, статистически подтверждающее давние утверждения специалистов о губительном воздействии никотина и на людей курящих, и особенно на тех, кто вынужден делить с ними пространство в общественных местах и на работе. Считается, что около 35 тысяч некурящих американцев погибает каждый год в результате так называемого вторичного курения. Если результаты исследования в Колорадо-Сити, запретившего курение в ресторанах, барах, магазинах, культурно-спортивных учреждениях, в офисах, подтвердятся опытом других городов, некурящая Америка может стать реальностью. Ведь запрет на курение – простой способ спасти жизнь людей и сэкономить миллиарды на медицине. Не во врачи, в адвокаты или банкиры, а в консультанты. Возможно, вскоре пойдут выпускники колледжей, желающие разбогатеть. Редкая пока ныне специальность – консультант, обслуживающий политический истеблишмент, превратилась в одну из самых высокооплачиваемых. Во время последних выборов президента и членов Конгресса 600 консультантов заработали около 2 миллиардов долларов. Какие только консультанты не требуются современному политику. Действительно, какие? Слово Яну Рунову.
В 1976 году кандидат в депутаты Нижней палаты Конгресса тратил в среднем на свою избирательную кампанию 87 тысяч долларов. В 2004 году средние расходы достигли 1 миллиона. Кандидату в Верхнюю палату, Сенат, для победы нужно было в 1976 году собрать свыше 600 тысяч долларов, а в 2004 году 7 миллионов. На президентских выборах 2008 года, как предсказывают стратегии республиканской и демократической партий, каждый из двух ведущих кандидатов израсходует на политическую борьбу по 500 миллионов долларов. Означает ли это, что в Америке на выборные должности все труднее попасть человеку не очень богатому? На этот вопрос координатор исследовательского проекта Сэнди Берго ответила отрицательно. Вы должны собрать деньги. Сами вы не обязательно должны быть богаты, но вы должны суметь убедить других, что в вас стоит вкладывать деньги. Встречаются кандидаты, готовые тратить собственные деньги, но пока гораздо чаще бывает, когда кандидат нанимает консультантов, специалистов по сбору средств на политическую кампанию. Проблема в том, что политик оказывается в таком случае в той или иной степени в моральном долгу перед щедрыми сторонниками, которые своими деньгами поддержали его избрание. Как давно стала заметной профессия политического консультанта? Этот феномен развился за последние лет 30 одновременно с развитием политической рекламы на телевидении. В 2004 году больше всех заработали медийные консультанты президента Буша и его соперника сенатора Джона Керри. На втором месте по заработкам, вслед за медийными консультантами, идут эксперты по пропаганде с использованием почты, Direct Mail. А на третьем – специалисты по сбору денег на избирательную кампанию. Итак, профессия, которой еще 30 лет назад не было, становится самой дефицитной, а потому самой высокооплачиваемой. Она требует не только специфических знаний, но и обширных связей. Поэтому среди консультантов часто встречаются бывшие лоббисты, адвокаты, политики, побывавшие на выборной должности, то есть люди опытные и весьма искушенные.
Рассказывал Ян Рунов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Кладовка обманутых вкладчиков в Москве. Открытие 4-го сезона Московского международного дома музыки. Политические ток-шоу на российском телевидении. Симфонический оркестр с мобильными телефонами.
Еще раз напомню вопрос, который мы сегодня адресуем слушателям утреннего эфира. Хотите ли вы, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий президентский срок?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.